Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в прямом эфире в рамках проекта «Созидательное общество». Сегодня с вами ведущий Владимир.
Здравствуйте. И Екатерина.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях житель города Мегиона, бизнесмен, руководитель компании «Мегион Линк», общественный деятель Александр Светич. Здравствуйте, Александр.
Всем привет.
Приветствуем. Александр, мы традиционно в рамках нашего проекта «Созидательное общество» задаем всем вопрос, каким вы видите общество, в котором вы и каждый человек были бы счастливы. Можете вашу точку зрения рассказать?
Недолго над этим думал, почитал вашу концепцию. Долго-долго думал, и все-таки я считаю, что каждому по труду, по способностям, все-таки коммунистические лозунги, скажем так, это в большей степени мне на душе лежит. То есть труд и, соответственно, те блага, которые ты получаешь. Знание, труд, повышение квалификации.
И, а как устроено это общество?
А все очень просто. На самом деле у нас все описано. У нас хорошие законы в стране. То есть мораль. Что значит справедливость? Да? Вот я как бы могу сказать, что у каждого она своя. То есть и каждый по-своему рассуждает. И в вашем концепции тоже написано. Всем квартиры, там, благо и все остальное. Только вопрос, кто будет работать. Кто эти блага будет там распределять. По мне, так все-таки все народное, все ради человека. Мораль, скажем так, написанная, притом написанная обществом, а не группа лиц по предварительному сговору. И, соответственно, мораль должна меняться постоянно с временем. То есть это должно... У нас примерно так устроено все. Мы выбираем депутатов местных там дальше и думских, и они все работают. Другой вопрос, что этика у них страдает чуть-чуть. Это другой вопрос. Вот как раз насчет этики я с вашей концепцией полностью согласен, что руководители должны быть абсолютно моральны и этичны с точки зрения и закона, и этики выживания или жизни человека, повышения жизни человека. Да. То есть я вот с этим согласен.
Мы в основном об этом и говорим. И вот эти 8 основ созидательного общества, которые у нас на сайте «АЛЛАТРА ЮНАЙТС», они были сформированы по опросам людей, собственно. И в основе их лежат, конечно, этические в первую очередь. То есть всех людей, когда спрашивают, в каком обществе хотели бы жить, все в первую очередь называют это доброе отношение между людьми. Это же мораль, этика.
Да. Ну, мораль – это закон, этика – это личное дело каждого на основе жизненного опыта и морали общества, и в целом там, групп лиц и так далее.
Александр, а вот вопрос вам как бизнесмену. Как вы считаете, мы говорим, что вот в созидательном обществе главная наивысшая ценность – это жизнь человека. Как в таком обществе, возможно, будет устроен бизнес?
Да как, так же, как и сейчас. Чем вам плоха сейчас система? То есть, в принципе, единственное, что если будет мораль соблюдаться на основе этических каких-то высших ценностей тех руководителей, которые управляют страной, судами, прокуратура, мы и сейчас будем жить очень хорошо. Поверьте, при этих законах, при той системе, которая есть, если руководство, начиная от начальника, как я, и дальше будет соблюдать мораль, этику, применять этику с точки зрения улучшения жизни себя и окружающих вокруг, то мы будем жить хорошо. И бизнес будет также развиваться созидательно. Вот у меня лозунг в моей фирме «Изменить жизнь к лучшему путем внедрения информационно-коммуникационных технологий». Да? Чтобы это реализовать, надо очень много учиться. То есть, и, соответственно, изучать технологии, которые сейчас рождаются прямо со скоростью света. То есть каждый день новые технологии. Вот даже вот эта платформа, в которой мы с вами сидим, она буквально сколько, 2-3 года и развилась. То есть, и как бы это все надо изучать в ногу со временем и внедрять. То есть вот у меня такой лозунг в моей фирме.
Но вот а сейчас же бизнес, он в основном ориентирован на получение, извлечение прибыли любой ценой.
Ну, смотрите, я вот бизнес строю не... Вообще он получился очень странно. Он получился из общественной организации, которая вот Мегионский информационный общественный сеть. Это был, скажем так, естественный переход под управлением судьбы, наверное, потому что мне эту фирму, скажем так, она мне досталась очень-очень интересно и при интересных обстоятельствах, как раз про те принципы морали, этики, которые вот мы сегодня говорим, вот люди, которые у нас были, даже никак не могу сформировать, ну, скажем так, люди вот именно такого уровня, как я, они принимают решения на уровне, ну, не прибыли. Вот однозначно. Однозначно. То есть, и, соответственно, у меня прибыль не на первом плане. У меня именно вот наши принципы. Но другой вопрос, что люди есть хотят. И, к сожалению, вот нынешний кризис, который еще усиливает, как это сказать, неэтичных людей, построение бизнеса сильно мешает. И, соответственно, очень тяжело, но мы идем вперед и не ориентируемся на прибыль. Хотя хотелось бы, чтобы люди больше зарабатывали. Сейчас мы живем ровно столько, сколько зарабатываем, столько тратим на людей и поддержание бизнеса.
Ну, как я поняла из ваших ответов, то у нас вообще, в принципе, ну, правильно ли я вас поняла, что основная проблема современного общества — это упадок морально-нравственных ценностей, да? То есть вот, ну, как сказать, такой, да, духовный кризис.
Абсолютно. Абсолютно. Ну, посмотрите, насколько сейчас политическая система, она примерно сравнялась с коммунистической. То есть, ну, в плане управления страной, управления предприятиями, то есть, и мы возвращаемся почему-то на круги своя, то есть, сейчас одна партия, то есть, хотя в законы написано, что нельзя одна партия, ай-яй-яй, ну, вот люди в управлении делают все, чтобы привести это обратно к таким вещам. Если были бы высокоморальные, этичные люди, такого бы не повторилось, и мы дальше уже бы развивались. Сегодня только новость услышал, не ради интереса. Какой-то там судья где-то там уворовал у государства 100 миллионов долларов. Мы взяли, вот сейчас с коллегой, умножили на курс рубля, поделили на стоимость средней квартиры. Ну, 2000 квартир товарищ украл у людей. А таких товарищей, ну, это же даже не товарищи, а граждан, да?
Сложно, да,
в нашей стране.
Вот интересно, да. Очень часто люди задают вопрос. Откуда возьмутся деньги на то, чтобы обеспечить всем людям, там, допустим, достойный уровень жизни, да, то есть изначально, по праву рождения человека? Ну вот как минимум отсюда, из соблюдения морально-нравственных принципов.
Ну, смотрите, в любом случае по праву рождения ты должен, ну, все-таки это право заработать, то есть и стать гражданином. То есть гражданин должен выполнять какую-то функцию в обществе. Ну, это как пчелы, ну давайте муравьи. И там все четко распределено. Так и в нашем обществе все четко распределено, и каждый должен выполнять свою функцию в этом обществе. Иначе, ну, давайте так, почка захочет, там, левая у нас в организме, все, я теперь независима и хочу благо всего организма. Давайте мне быстро. Так же не бывает, ты должен какую-то функцию выполнять. Если это организм, а не, скажем так, общество потребления.
Не, ну, конечно, тут уже и мы понимаем, что человеку нужно вырастить, скажем так, поставить на ноги, воспитать, обучить. Даже воспитать больше, наверное, да, чем обучить. Вот. Помочь ему найти свое место в жизни, самореализоваться. Тогда человек действительно, если он еще и руководствуется морально-нравственными принципами высокими, конечно, естественно, он будет приносить только пользу обществу. А тогда действительно человека можно назвать человеком.
Во. Вот и представьте, говорю, насколько нужно вложить в человека труда, сил, энергии, чтобы он стал высокоморальным, этическим человеком. То есть это колоссальный труд, который каждый родитель, общество в целом вкладывает в нас. То есть я вот посмотрю по уровню жизни, все-таки мораль у нас чуть-чуть подтягивается. Посмотрите, как у нас дороги преобразились. Насколько более-менее качественно стали водить водители, даже самые безбашенные, потому что стоят везде ограничители всякие разные. То есть все-таки принуждает соблюдать мораль в той или иной степени. И общество чуть-чуть меняется, и я рад хотя бы таким изменениям.
Возможно, воспитать людей, то есть не из ограничений, а как бы от воспитания, чтобы человек соблюдал вот эти нормы, правила. То есть я сейчас пытаюсь сказать об идеологии, то, что это было бы просто априори нормально быть человеком.
Это закладывается на стадии до 7 лет человека. И потом он просто развивается уже сам по себе. Ну, не сам по себе, а на основании полученного опыта. Потому вот воспитание от ячейки семейной очень много зависит, такие, какие люди будут на выходе иметь, мы иметь. Потому тут очень сложный вопрос. Воспитать мы никого не можем. Мы можем воспитать только себя, изменить себя. А человек, вот ну сын мой, там, у меня два сына, я их вот до 7 лет еще потяну, а потом буду просто вкладывать в них знания и развивать их навыки, умения, которые у них будут. Ну, кому, чему-нибудь стремиться, там, музыкальная школа или школа искусств, или хоккей, там, что-то у них же появится, как, какое-то стремление, внутренний позыв. Ну, я буду его развивать.
Мы, в принципе, вот, конечно, говорим тоже, что это явно в современном обществе присутствует кризис практически во всех сферах. Ну вот, Александр, как ты заметил, действительно, нельзя не сказать, что все-таки что-то начинает меняться к лучшему. И мы видим по возросшей активности людей, по множеству YouTube-каналов активных, где люди стремятся и правду как бы доносить какую-то, и какие-то позитивные вещи рассказывать, и объединять людей в разных проектах. Так что будем надеяться, что процесс идет.
Он идет в любом случае. Только в, как, по какому вектору?
А вот тогда от нас, такой вопрос.
От нас зависит.
Да. По поводу средств массовой информации. Они, как вы считаете, какую роль играют в формировании общества?
Хороший вопрос. Следующий вопрос, да? На самом деле очень большую. Идеологическая составляющая наших каналов сейчас ну, просто зашкаливает. Единственное, я вот когда смотрю, ну, мне приходится воле судеб иногда приходить и там смотрю, вот мои родные, близкие смотрят телевизор, и я иногда смотрю эти передачи, то, что показывают, ну, это просто ужас. 5 лет показывать про Украину, рассказывать, как там плохо. Или какие-то антиморальные, какие-то вообще вот, про отвратительные вещи, там, про взаимоотношения любовниц и любовников, и кто там от кого родил, это ну, просто жуть. Я уже телевизор не смотрел примерно 3-4 года. После того, как я увидел, один из новостных каналов рассказал про ситуацию в городе Мегионе с медициной, а я был председателем общественного совета по медицине, и там ни одного слова правды нет. То есть товарищей можно было привлечь вообще за клевету, но люди почему-то не посчитали нужным эту клевету. Кстати, вот от человека как зависит, как изменить общество. Когда ты видишь, когда человек клевещет, ворует, убивает, надо не отворачиваться, а идти писать в соответствующие органы, чтобы этих людей приклевекали к ответственности. Ну вот первый, наверное, принцип, который от нас зависит. То есть видишь несправедливость, нарушение законов, морали, то есть идешь и пишешь письмо кому надо, там, господину прокурору, допустим. Я, ну, не знаю, в какие там, есть же разные сферы нарушений, там, деятельности. Та же самая правонарушение, то есть на дорогах, такие правила дорожного движения, да. Ну, водитель едет, аморально себя ведет, там, двойные, тройные пересекает, там, выляет, но надо же пресечь это. То есть не отвернуться и остановить его, ну, не самому, но попросить наряд ДПС и так далее. То есть элементарно такие вещи, от которых от нас зависит.
Ну, то есть мы подходим к тому, что каждый на своем месте, по идее, должен делать все от него зависящее, да, чтобы не молчать. То есть если видишь, да, то можешь что-то сделать. Надо сделать.
Соблюдать закон. В первую очередь соблюдать закон. А второе, как мы можем изменить мир? Изменить себя, перестать ходить, сорить. Ну, вот сегодня у меня, вчера, точнее, коллега выкинул бычок. Я говорю, ну что ты делаешь? Я говорю, бычок, ну я не буду поднимать. Ну, мне пришлось за него этот бычок поднять, в мусорку выкинуть. Ну, на третий раз, когда я так сделал, он все-таки стал выкидывать в мусорку. То есть, по крайней мере, при мне.
Личным примером.
Да, личным примером.
Работает, работает.
Да, личным примером. Надо в себя сформулирую. Один из мудрых людей сказал, не бойтесь быть глупыми, бойтесь стать ими. Как-то так вот. Такая фраза. То есть выглядеть глупо, да. Вот не бойтесь выглядеть.
Не бойтесь выглядеть.
Да, стать глупым. То есть, вот и все. Да, со стороны дядька такой здоровый, там в пиджаке поднимает бычок там, за кем-то. Вау, фу. С другой стороны, я получаю удовольствие от того, что я сделал чуть-чуть мир лучше. Ну, как я считаю.
Александр, а вот вы еще занимаетесь общественной деятельностью, а что вас вдохновляет, почему вы это делаете? Ведь это же в свободное от работы время, бесплатно.
Труд. Ну, я почему-то считал, что общественной деятельностью я ходил в ДНД, то есть в нарядах, то есть патрулировал, входил всякие в советы и помогал людям, то есть даже общественный совет по здравоохранению, это колоссальнейший труд, это просто титанический труд, который, скажем так, никому не нужен, как мне кажется. Потому что ты пытаешься изменить, а система, которая вокруг тебя, она не готова меняться. Люди не готовы меняться. И люди не готовы менять вокруг себя мир. То есть они готовы только исполнять закон под страхом каких-то санкций. Там,
наказание, да?
Да, наказание, меня это пугает. То есть не внутренний посыл, дайте внутренние изменения себя, а, скажем так, угроза какого-то наказания. И меня это пугает. Почему? Потому что если большинство людей будет так себя вести, то мы превратимся в муравейник, наверное, который выполняет какую-то функцию, но созидать как раз мы ничего не будем, будем потреблять только. Ну вот, наверное, вот это вот меня и подтолкнуло.
Занять активную позицию?
Занять активную позицию, да. Но, к сожалению, моя активная позиция очень сильно не понравилась нашему руководству города. Потому что я же не молчу, я говорю то, что я думаю. Общественник – это эмоции. Общественник выражает эмоциональное состояние той или иной отрасли. Он не эксперт. Абсолютно не должен разбираться или должен, в меру своих способностей в том, что он, чем он занимается. Он выражает свои эмоции общественные, то есть мнение. То есть последнее время общественников используют как экспертов некое заключение. И при том заключение должно быть в канве того видения руководства, которое стоит сегодня у нас у руля. Соответственно, посмотрите, кто у нас сейчас председатель общественных советов и какие общественные советы у нас сейчас действуют, ну и пропагандируют некие ценности. Поэтому все грустно, грустно.
Я помню, при знакомстве вы говорили о том, что сейчас в обществе, в принципе, это не секрет, большой дисбаланс между людьми, занимающими активную жизненную позицию, и теми, кто пассивно наблюдает и ждет, что за них кто-то что-то сделает. Как вы считаете, вот есть у вас какая-то, может быть, идея, как поменять это в сторону того, чтобы активных людей становилось больше?
Ноу-хау какой-нибудь.
Ну, вы знаете, очень неплохое ноу-хау применил Ленин. Вот. Но я противник таких методов. Вот. Человека надо побудить к движению. Какие побудительные действия будут делаться, это уже другой вопрос. Можно морально, можно этически, можно вообще антиморально. То есть, но надо каким-то образом побудить человека начать заниматься собой, самообразованием или образованием, не только самообразованием, но и образованием в целом, повышая свою квалификацию, а тем самым повышается видение всего мира. То есть, когда ты обладаешь некими знаниями, то ту информацию, которую ты получал до этого, можно даже уже переосмысливать на основе полученных данных, знаний, которые ты уже получил. И потому Только учиться, 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 учиться и еще раз учиться, как говорил великий Ленин. И тогда, может быть, какая-то информация, которая в обществе будет всплывать, человек отреагирует и замотивируется на вот этот внутренний посыл, на изменение себя и общества в целом.
Есть такое ощущение, есть такое ощущение, что люди просто не верят, что они могут что-то изменить. Вот он считает, что он один, и он ничего не может сделать.
Менять надо
себя. От него ничего не зависит.
В первую очередь, надо менять себя. Я вот допускал и допускаю еще до сих пор ошибку, когда пытаюсь кого-то изменить. Нет, меняй себя. Там даже в Библии сказано, что «а бревна в своем глазу ты не видишь», потому... В первую очередь себя, самоанализ, самообучение. А потом, во-первых, люди, когда с тобой общаются, в любом случае, ну, тот круг, который, он или подтягивается за тобой, да, или ты начинаешь другими, да, меняешь людей, то есть они хотят с тобой общаться и начинают изучать ту или иную технологию или там историю, там, ну, и так далее. То есть, и, соответственно, приходится работать. То есть, ну, только таким общением, притом на более высоком уровне. Задавать этот уровень вы можете сами, начиная от букваря и заканчивая очень сложными научными трудами. Ну, один из инструментов таких вот повышения.
Хороший рецепт. Очень многие его дают. Практически каждый участник эфира говорит, что нужно начать с себя.
Да.
И вот опять же подходим, да, ну, к чему, вот как Александр сказал, что сейчас в средствах массовой информации показывают, да. А если бы средства массовой информации были бы заполнены вот положительными примерами, показывали людей с активной жизненной позицией, их успехи какие-то, то есть добрые дела, как ты считаешь, Александр, это изменило бы положение вот такое в обществе?
Изменило, если было бы доверие. Вот смотрите, у нас очень большой пример, трагичный, да, это наша вот страна, СССР, империя, да, большая, где вот такие вот как раз пропаганда была, показывали хорошие примеры, хорошие, ну, реально там, с точки зрения пропаганды, это, наверное, одна из самых лучших машин была в мире. То есть, может быть, там Германия, вот, начало мировой войны, то есть Второй мировой еще, может быть, посоревноваться. Сейчас вот Америка очень сильно в этом преуспела. Но если идет разрыв информации с действительностью, идет недоверие. Если идет, там позитив показывают, а многим людям есть нечего или одеть нечего, детей подготовить в школу, а они рассказывают о успехах там передовых, как-то чуть-чуть грустно становится. Потому большинство людей, я почему-то уверен, не верят этой пропаганде, занимаются своим делом, то есть фактически выживанием. В прямом смысле слова, то есть обеспечивая себя и родных крохой хлеба, там, одеждой, такими мелочами, которые вроде бы в нашем обществе в 21 веке уже, ну, должно быть искорениться, как мне казалось. Так, когда я читал книжки и думал, что вот 21 век мы войдем, и у нас будет действительно общество, ну, можно назвать его справедливым.
Золотой век.
Да, золотой век, что не надо будет там работать, то есть надо будет только думать, придумывать там программы, чтобы роботы работали, повышать там, летать там в космос. Ну, вот, к сожалению, действительность, она оказалась чуть-чуть не та, к сожалению.
Александр, а может, вот у тебя еще есть ноу-хау, какими должны быть тогда вот средства массовой информации? Как вот эти положительные образы могут дойти до людей? То есть как это может выглядеть?
Как может выглядеть? Ну, например, наш диалог. Вот именно некая информационная составляющая, которая бы как-то, каким-то образом, ну, сейчас с точки зрения техники это можно реализовать на образе диалога. То есть показали информацию и отклик на эту информацию. То есть хорошо, плохо воспринимают, то есть люди или не верят. Ну, соответственно, если не верят, то надо будет корректировать и так далее. То есть только, опять же, это работа. Это работа профессионалов, которые должны этим заниматься. Но, к сожалению, видите, у нас на первых каналах, к сожалению, ну, не профессионалы работают. По крайней мере, по городу Мегиону тот сюжет, который я увидел, это было ужас.
Ну, на самом деле, люди же, они чувствуют ложь. Они смотрят, они же реально видят вот это расхождение того, что показывают с действительностью, и у них все равно этот дисбаланс внутри возникает. Поэтому сейчас очень многие перешли в сферу интернета и получают оттуда информацию. Там тоже не все правда далеко.
Правды вообще как таковой-то нет. То есть у каждого своя правда. То есть и каждый толкает свое мнение под образом правды. То есть это уже тоже как надо понимать. А с точки зрения интернета, там тоже, вот как вы сказали, очень много недостоверной информации. Вообще сейчас достоверной информации на самом деле очень мало, которой можно доверять. Потому я раньше, когда был молод и глуп, я верил свято в дедушку Ленина. Там же показывают про него такие великие вещи. То есть я свято верил. То есть потому с какой-то точки зрения информационно наполняющую они выполняют свою функцию.
Александр, а тогда вот вопрос такой. Может быть, на своем примере, ведь, как руководителя компании, да, каким тогда должен быть руководитель? В своем понимании, чтобы он именно мог сформировать успешный коллектив, чтобы люди были вот в коллективе, как бы, соответственно, довольны.
Ну,
может
вот
быть, довольны не очень слово, да, чтобы вот каждый человек был на своем месте.
Да, четко понял, что каждый должен быть на своем месте, и, соответственно, руководитель, он не всегда успешный менеджер с точки зрения людского общение с людьми. Вот я сейчас исполнительного директора поставил, потому что, оказывается, он в разы лучше общается с людьми, чем я. Я некий создатель такой, знаете, созидаю там, придумываю, что-то там толкаю, давайте попробуем. А с людьми в каком-то мере надо общаться по-другому, ну, с точки зрения управления. Потому что если ты хочешь управленцем быть, то тебе одно образование, но это внутреннее должно быть. Если ты хочешь инженером и создателем каким-то быть, другое образование. Все от образования зависит. Сейчас это готовит этих управленцев. И, скажите, скажу, рабочие профессии. Кстати, мне очень нравится быть там в даче, сижу, там гвоздики забиваю. Так что, может быть, если бы по-другому сложилось, я бы каким-нибудь огородником великим был бы.
Это не мешает, это параллельно можно.
Ну,
да.
У меня там сколько рядков, 20, я их, эти 20 рядков садил месяц, сейчас вот приехал и выкапывать, наверное, буду месяц, возимый, наверное, войду.
Александр, вот такой... Да, опыт получишь. Такой вопрос, ну, такой личного характера. А бывали ли в вашей жизни вот какие-то ситуации, скажем так, на грани добра и зла? Вот когда ситуация, можно было поступить по чести и по совести, но потерять в материальном плане, допустим, или выбрать другую сторону, но приобрести. Были такие случаи? И что выбирали?
Когда как. Я тоже человек. Ну, однозначно были. Иногда так поступал, иногда так. И опять же, это с точки зрения моей, а с точки зрения других людей это по-другому выглядело. Ну, осознав, переосознав все события, знаете, бывает, иногда лежишь или стоишь там, думаешь о прошлом, и, блин, а тут я бы поступил так, а тут бы... Задним умом мы такие все сильные, красивые.
Умные.
Да-да-да-да. А вот когда в ситуацию попадаешь, надо быстро принимать решение, иногда ты поступаешь правильно, иногда неправильно.
Но какой опыт извлекаете?
Да, самое главное не отчаиваться, и самое главное верить в себя, идти дальше и не останавливаться, не зацикливаться на поражениях, потому что поражение надо сделать сильнее, потому сделал шаг, ошибся, изменил стратегию, тактику. Если ты нанес какой-то вред, то извинись, компенсируй этот вред, то есть чтобы человек остался удовлетворенным. Если ты где-то неправильно с точки зрения закона, тогда берешь и исправляешь это все, и говоришь, что, вот, например, если кто-то налоги ворует, идешь и говоришь, налогу, вот я своровал налоги, там есть же амнистия, и заплати налоги. То есть вот у меня виска мои коллеги крутили, называя меня сумасшедшим, когда говорит, зачем ты официальную зарплату платишь? Я говорю, я не хочу, чтобы мне пришел налоговый инспектор и там начал что-то проверять и нашел. Потому я все делаю с точки зрения закона, ну, максимально правильно. Вот. Ну, а сейчас, вот, когда кризис пришел, государство обратило на, кстати, вот, позитивно, ну, государство обратило на предпринимателей, вот таких вот, которые я, и оно мне помогло, исходя из того, они же там налоговую отчетность видят, какие у меня обороты. И, соответственно, кто прятал всю эту в кармане, этот, в конвертах зарплату, да, они, соответственно, эту государственную помощь не получили в полной мере или вообще не получили. Тому тут палка в двух концах.
Но внутренняя составляющая человека, вот она все-таки тянется, наверное, к тому, чтобы поступать по чести, по совести. Ты себя чувствуешь гораздо спокойнее и комфортнее.
Абсолютно. Тогда ты уверен, что тебя никто не прикопает, этих проверяющих, которые, ну, естественно, приходят не для того, чтобы поддержать бизнес, а для того, чтобы его грабить. Это некий легальный рэкет, ну, как я его, это точка моего зрения, суждения даже. Так что плати налоги, спи спокойно.
Спи спокойно.
Плати налоги.
Мне вот все-таки хочется задать вопрос, он меня беспокоит, скажем так, потому что ну, многие, с кем мы общались, они вот придерживаются вашей точки зрения, и хочется немножко эту тему раскрыть. Почему вы все-таки считаете, что если людям обеспечивать, ну, безусловный базовый доход, скажем так, материальный уровень минимально комфортного существования, это человека сделает тунеядцем и бездельником?
Я такого не говорил.
Ну, что не будут работать.
За какие средства? То есть кто-то должен зарабатывать ровно вдвое больше, чтобы обеспечить этих товарищей. Ну, не товарищей, граждан или людей, да? Кто-то должен заработать, чтобы им они получили. Вот и все.
Ведь сейчас тоже большое количество людей, которые, в принципе, не работают, живут на какие-то пособия. Ну, если даже мировую ситуацию посмотреть, не только в рамках нашей страны.
Для этого
наша ситуация сейчас, в принципе, такая.
Для этого есть государство, чтобы в такой ситуации спасать свой народ, помогать ему и обеспечивать. Ну, до того, как не окончится некий кризисная ситуация, и все эти люди начнут опять работать, приносить какое-то благо себе и обществу в целом. То есть, ну, мы же картошку вот садим и выкапываем. Для чего? Для того, чтобы прокормиться. Ну, соответственно, и надо работать, приносить какое-то благо для общества. То есть, тогда эти блага копятся, если, опять же, морально-этические руководители не грабят это все, не разворовывают. Да, оно накапливается. И в трудную минуту эти как раз блага и можно раздать. Я не против, но сначала надо заработать. Вот в чем вопрос. У вас нету концепции. Я спросил тогда у вас, разговаривал. У вас нет концепции, откуда все это взять. Что значит безусловно всем дать? А за счет каких средств? А за счет чего труда? Ну это же труд все равно. Кирпич надо произвести. Что какой-то рабочий будет производить на один на 100 человек всем квартиры строить? Ну так же не бывает. Потому тут
мы уже говорили, да, вот обсуждали, что если бы человек руководствовался вот морально-нравственными нормами, он бы не смог просто украсть. Правильно?
То Абсолютно.
То есть это мы говорим о созидательном обществе именно. То есть мы формируем пока модель и спрашиваем. Она вот формирует сама модель на опросах людей. И мы так же, как тебя, вот каждого спрашиваем, хочешь ли ты, чтобы общество стало созидательным, чтобы в обществе каждый человек занимал активную жизненную позицию, чтобы законы были направлены на благо людей. Но сейчас ты, в принципе, правильно заметил, что по большому счету сейчас какого-то противоречия такого явного в законах нет. То есть человек с жизненной позиции активной может делать, созидать.
Абсолютно верно. Потому у нас сейчас законы все, ну, не все, естественно, но в большей мере как раз к этому созидательному обществу и направляют. Другой вопрос, облика морали господ, которые сидят у власти, очень вопрос. И которые вот в связи говорят, что у нас, этот, извините, пенсия закончилась. Мы просто берем калькулятор, считаем, ну, элементарные вещи, сколько человек за свою жизнь платит, сколько получает, там хвостик остается, никто никогда не выбирает. Плюс люди умирают, и вообще как бы в принципе эти деньги должны были родственникам возвращаться на счета, то есть и говорить, слушайте, ну вот ваш человек умер, ну вот эта накопительная часть, которую он всю жизнь платил, да, мы вам отдаем. А тут заявляют, вот вообще даже без стыда, без совести, а мы куда-то пропало. Ну, какое после этого доверие к этим господам? Ну, разворовали мы весь пенсионный фонд. Ну, вот откровенно говорят, вот так вот. Все. теперь вы должны работать больше. Ну, как это? Вот. Ну, как?
Как на лицо
это только мой. Руководство.
Можно я еще вопрос задам?
Я
Да, мне просто вот интересно, ведь потребительский формат сейчас, он не дает новым технологиям развиваться, потому что это невыгодно. Но мы сами знаем, что есть возможности там получать бесплатную энергию, и вообще очень много открытий, которым просто не дается хода. Даже вот общаясь с людьми, мы задавая вопросы, допустим, там, владельцы производства, они говорят, что там роботизация приходит, то есть на смену трем людям я ставлю одного робота, и мне это выгодно экономически, но они остаются без работы, и многих людей это пугает. То есть, если будут развиваться технологии, то у нас как бы и высвободится определенный объем средств, которые мы могли бы потратить на людей. Я вот так это вижу. Я делюсь как своим мнением.
Повышение эффективности производства называется. То есть вы, внедряя информационно-коммуникационные технологии, некие передовые решения, повышаете эффективность производства. Тем самым за один пройденный час вы делаете больше работы в то же время. И у вас появляется добавочная стоимость некая выше, которую вы можете, да, действительно перераспределять. И тут, да, я с вами согласен. Тут, безусловно, так надо делать. То есть внедрять робототехнику, чтобы квалификация наших специалистов, то есть они не сами варили, там, копали или что-то делали, клали кирпич там, или собирали, крутили гайки, а управляли роботами. Или создавали программу. Вот оно созидательно, понимаете? Создавать, творить, что-то такое, вперед идти. Вот мое видение совпадает. Единственное, у вас пока не сформулировано, какими
методами,
инструментами это все достигнуть. Да, методами,
вот мы инструментами. Мы так с вами его и формулируем, потому что вы нам вот сейчас одно подсказали, кто-то подскажет что-то другое. Поэтому...
Такие же, вот я тоже инженер вот, интернет-компании. И как бы, ну, не экономист, понимаешь? Поэтому мы говорим о новом формате общества в надежде на то, что люди заинтересуются этим форматом. И этот процесс уже идет. То есть к проекту подключаются и ученые, экономисты. И потихонечку вот это вот раскручивается маховик. И, естественно, должны заниматься компетентные люди уже, так сказать.
Экономика, экономисты, да, производством производственники.
Не только компетентные, но еще и, как у вас написано, высокоморальные, этичные.
То есть у нас очень много... Высокоморальные, нравственные люди, да.
Очень компетентных людей во власти. Я даже скажу так, там дураков нет вообще. Туда приходят мастодонты знаний. То есть, ну как они их применяют, это другой вопрос.
Да. Александр, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Мы благодарим вас за беседу. Было очень интересно узнать ваше мнение о созидательном обществе.
Ну, спасибо вам большое, что вы...
Приятно
пообщаться. Мне очень было приятно.
Да. Познакомиться, пообщаться. Дорогие друзья, если вам близка идея созидательного общества, вы можете присоединиться к нашему проекту на сайте АЛЛАТРА ЮНАЙТС или поучаствовать в таком же прямом эфире. Благодарим всех за внимание. Спасибо, до новых встреч.
Всего доброго.
Всего доброго.
Нужно ли тебе созидательное общество? Каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и «АЛЛАТРА ЮНАЙТС». Или присылайте на почту info@allatraunites.com. Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.